Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Это программа «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. И сразу в начале обсуждения наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК». Бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Обязательно к нему присоединяйтесь, потому что там будет идти голосование. Итак, тема нашей сегодняшней программы. Педагогов обязали проходить медицинское освидетельствование. Минздрав актуализирует перечень медицинских психиатрических противопоказаний для ряда профессий, в том числе для педагогов, которых обязали с этого года проходить медицинское освидетельствование. Действия скорее формальные, но дискуссия вокруг темы важна. Стоит ли внимательнее отбирать педагогов, пригодных к обучению детей в школах, и наоборот? Как сохранить психическое здоровье учителя на фоне огромной каждодневной нагрузки? Пишет газета «Известия». С нами на связи сейчас Яна Лантратова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению. Яна Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этой инициативе и как вы ее оцениваете?
Ну, прежде всего хочу сказать, что вопрос, безусловно, непростой. Я почитала разные мнения за и против, и на базе комитета у нас есть рабочая группа по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, в которой мы разрабатываем разные законопроекты по увеличению заработной платы педагогов и по разгрузке бюрократической учителей, потому что мы, конечно, понимаем, что учителей надо поддерживать, непростая работа, особенно в век цифровизации, когда много агрессии, буллинга, травли и так далее. С другой стороны, тут говорится о двух моментах. С одной стороны, безопасность детей превыше всего, и психологическое здоровье тех, кто работает с детьми, нужно проверять. Причем квалификационный отбор должен быть обязательным не только по знаниям, методикам, но и по психическому параметру. Прошу прощения, но в своей профессиональной практике, как правозащитница до этого, я передала в правоохранительный орган и посадила 75 педофилов, и, к сожалению, эти люди работали в разных, в том числе, образовательных организациях. Кроме того, нужно отметить, что дети тоже проходят сейчас экспертизу. Этого не было раньше в советской системе. И тем более ковид сыграл большую роль. Он бьет и по нервной системе. И сейчас запросы по исследованиям на услуги психолога возросли на 83%. Но с другой стороны, это должна быть и помощь самим педагогам. Потому что давно обсуждается вопрос профессионального выгорания. Но важно добавить не просто бестолковую дополнительную нагрузку на учителей, заставив их проходить обследование, а предусмотреть, чтобы это была действительно проверка, не для галочки, как сейчас очень часто бывает медосмотры. Но учесть, что учитель может получить травму психологического выгорания, в том числе в результате своей работы. Но в таком случае нельзя просто взять и запретить ему дальнейшую работу. Нужно помочь ему достойно выйти из ситуации, ну а если это что-то критическое, то выйти на заслуженную пенсию. Кроме того, такие обследования должны стать не методом давления на учителей, как бывает, а наоборот, в случае выявления каких-то проблем, я, конечно, не говорю про шизофрению, деменцию или там какие-то другие такие расстройства сексуального характера, здесь в ином случае нужно помогать справиться, чтобы учитель мог не просто тратить деньги, чтобы он был заинтересован в обследовании и понимал, что ему помогут преодолеть проблему, а не уволить. В стране у нас, к сожалению, так не хватает учителей, по разным оценкам от 200 до 500 тысяч учителей не хватает. И тем, кто идет на такую объективную низкооплачиваемую работу, нужно помогать и разгружать их. Но при этом мы должны доверять детей в проверенные руки. Поэтому квалификационный отбор должен быть обязательным не только по знаниям, методикам, но и по психическому параметру здоровья.
По вашему мнению, насколько часто следует проводить эти обследования?
Ну, во всяком случае, это уже должен утвердить Минздрав. Здесь нужно, конечно, провести общественные обсуждения и слушания с педагогическим составом, с учителями, может быть, здесь и с родительское сообщество привлечь. Ну, во всяком случае, знаете, не просто галочные медосмотры. Мы с такими историями тоже сталкиваемся, когда, к сожалению, проводится там раз в год какой-то там медосмотр, когда педагог просто заходит в кабинет, ему говорят, все нормально, он уходит. Но, к сожалению, мы сталкиваемся. Видите, сколько вот у меня очень много обращений про буллинг и по отношению к детям, и по отношению к педагогам. Поэтому здесь это должна быть помощь и поддержка педагогов в первую очередь, ну и, безусловно, забота о безопасности детей.
Смотрите, я читаю материал газеты «Известия», там написано, что запретят работать в образовательных учреждениях с невротическими, связанными со стрессом и соматоморфными расстройствами, фобиями, обсессивно-компульсивным расстройством, с расстройствами личности и поведения в зрелом возрасте, а также в том числе и с расстройствами половой идентификации. С умственной отсталостью тоже, соответственно, нельзя работать, и общими расстройствами психологического развития, там, в частности, аутизмом, например. А, хорошо, но это понятно, что это какие-то, ну, признанные заболевания, отклонения и синдромы.
Да, мы говорим сейчас о признанных заболеваниях и отклонениях. Но если идет какая-то история, вот повторюсь, да, то, что педагог мог там столкнуться с какой-то травмой, получить ее в ходе работы. Я с таким, ну, я каждую неделю провожу встречи с, или видеосвязь, или личные с педагогами. И очень часто ко мне приходят и педагоги, и психологи, которые рассказывают о том, что ну просто невозможно. Например, социальный педагог, он должен заниматься своей работы как социальный педагог, а с другой стороны, чтобы это не идет в стаж педагогической деятельности, чтобы получить стаж, ему нужно взять на себя еще и классное руководство, и дополнительную педагогическую нагрузку, и работать на 1,5-2-3 ставки, чтобы нормально работать в школе. И, конечно, и это уже огромные нагрузки, они иногда просто не справляются. И поэтому вот сейчас на базе комитета мы создаем разные проекты, ведем проекты «Дети в интернете», для отдельно педагогов, для отдельно для родителей, отдельно для детей, чтобы как-то разгрузить, помочь справиться с какими-то трудностями. Понимаете, запрос такой есть. Нужно помогать. Но это не значит, что если какая-то проблема психологическая есть, его нужно уволить или на него нужно давить. Это, конечно, во-первых, все должно быть тайной медицинской. Я просто читала также в газете «Известия» историю про ХМАУ. Конечно, такие случаи, они недопустимы. Но при этом, если есть такие расстройство, если это выявляется, то таких людей допускать нельзя к детям. Я сама мать, я не допустила бы своего ребенка к такому педагогу. И поэтому для меня это важно, как дети проходят экспертизу, важно, чтобы экспертизу проводили и учителя. Но только это, знаете, в крайность не уходило. Вот этого нам нельзя допустить. Конечно, здесь нужно, чтобы был и общественный контроль, и, конечно, недаром, насколько я понимаю, коллеги Минздрава ответили, что идут общественные слушания. Поэтому, конечно, я думаю, что этот вопрос на базе Государственной Думы у нас с вторника начинается следующая пленарная сессия, мы обязательно будем также обсуждать, потому что вопросы психологического, законопроекта о психологической помощи, он тоже у нас обсуждается сейчас в Думе. Поэтому эти вопросы мы также поставим на контроль.
Смотрите, Яна Валерьевна, вот наш слушатель Юрий из Питера пишет, звучит все очень красиво, но он уверен, что будет все по классике. Приехали два студента, каждый поставил печать за 3-4 докторов и вперед работать. Кто будет осуществлять контроль в этой области?
Вот верно. Вот этот вопрос тоже, который сейчас я для себя зафиксировала, мы сейчас посмотрим, как это все будет устроено. Я почему говорю о парламентском контроле, потому что это должно быть не для галочки. Ну, понимаете, вот как пишут опять-таки многие люди, что учителя также проходят ежегодные медосмотры. Но мы же с вами знаем, как эти медосмотры тоже иногда проводятся, да?
Так же, медосмотры, как если вы проходили тоже недавно какой-нибудь медосмотр, чтобы права, например, поменять.
Конечно. Вот в том-то и дело. И на права нужно выходить в медосмотр. Ну, просто есть где-то там люди, которые к этому серьезно относятся и действительно проверяют состояние. А есть, когда ты заходишь в кабинет просто, чтобы поставить печать. Вот такие вещи мы не должны допустить. Но здесь важно, чтобы педагог был заинтересован и не боялся. Не боялся, что у него что-то такое выявят и его уволят, понимаете? Вот здесь это должна быть прежде всего помощь самим педагогам. Но
хорошо.
Также безопасность детей.
А как мы будем действовать с педагогами, у которых выявлены, например, какие-нибудь первые признаки профессионального выгорания? Выявлен какой-нибудь повышенный уровень агрессии по отношению к детям, просто потому что дети их достали?
безусловно, профилактика должна быть. И вот действительно, я знаю, что есть кабинеты психологического выгорания в ряде субъектов России, не только, кстати, в Казани. И более того, вот сейчас я веду проект «Дети в интернете» в 24 регионах России, и есть запрос от педагогов, и как раз тема, например, эмоционально-психологическое выгорание. И мы организовываем привоз федеральных экспертов, которые этими вопросами занимаются в регионы, вплоть до муниципалитетов иногда по запросам, и проводим такие работы с педагогами, где они могут и высказаться, и задать вопросы, где есть специалисты, которые могут оказать эту помощь. Вот в данном случае мы должны помогать, потому что я всегда говорю, что ребенок один, а родители, педагоги – это все команда вокруг этого ребенка, которые должны помогать друг другу, и это очень важно. И тем более у нас сейчас эксперты фиксируют стремительный рост происшествий, связанных с вовлечением детей и подростков в деструктивную, противоправную деятельность, увеличиваются факты буллинга, травля. Это то, чем я вот профессионально занимаюсь, сейчас мы законопроект по этому разрабатываем, поэтому в этих условиях работать сложно. И повторюсь, пандемия дала очень серьезный результат на психологическое здоровье. Об этом уже говорят очень многие, и здесь нам нужно помогать. Поэтому я здесь считаю, что должна быть золотая середина, и этот вопрос в рамках нашего комитета я возьму на контроль. И в данном случае, так как это тема Минздрава, то мы пригласим наших коллег из комитета по охране здоровья и вместе подумаем, как здесь все-таки организовать, чтобы эта работа была организована правильно и во благо людей.
Еще смотрите, я вот только что прям загуглила, посмотрела, сколько, в принципе, в России учителей. Более 1 миллиона 250 тысяч учителей в школах. Mm-hmm. Это вот просто приблизительные данные, первые, которые я вижу, которые мне вываливаются. Хватит ли у нас ресурсов на то, чтобы все это огромное число специалистов проверить, освидетельствовать?
Ресурсов у нас хватит, у нас не хватает педагогов. У нас от 200 до 500 тысяч учителей не хватает. Понимаете, молодежь не идет работать на низкие зарплаты, особенно там в сельской местности, лямку на себе на 2-3 ставках, чем и те, кто уже работает в школах. Поэтому возможности медицинские для осмотра и проверки у нас хватает. И Минздрав в данном случае, там, принимая такие вещи, они, конечно, заранее там посмотрят и там все свои, скажем так, мощности и возможности, конечно, хватит. Проверить. Самое главное, чтобы это все было сделано, как Юрий из Санкт-Петербурга сказал, не для галочки, а это действительно была важная работа, потому что, знаете, как мне говорят, ну вот, а если он квалифицированный педагог, ну вот такой там психически нездоровый, то, знаете, наверное, этот спорный, конечно, момент, но неквалифицированный здоровый учитель может дать ребенку больше, наверное, чем квалифицированный, но психически нездоровый, который может потом оказаться, простите, педофилов, не дай бог, и так далее. А я, ну, повторюсь, 75 педофилов передала в правоохранительные органы. И я потом держала этих изнасилованных деток на руках. Я прекрасно понимаю, что это такое, какая последующая реабилитация и очень долгое лечение нужно этому ребенку, я тоже знаю. Поэтому, знаете, вот здесь это нужно всегда смотреть с разных сторон.
Спасибо, Яна Лантратова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению, была у нас в эфире. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Друзья, у нас идет голосование в нашем Телеграм-канале, радио говорит МСК латиницей в одно слово. Голосование следующее. Педагогов обязали проходить периодическое психиатрическое освидетельствование. Как вы к этому относитесь? И три варианта ответа. Это необходимое требование для тех, кто работает с детьми. Я против. Достаточно обследования при трудоустройстве. Я считаю это формальностью. Это требование ничего не изменит. И еще одно голосование. Сталкивались ли вы или ваши дети с неадекватным поведением учителей? Да или нет? Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу и голосуйте, оставляйте свое мнение. Пока что слушаю вас в прямом эфире. Добрый вечер.
Алло.
Алло, да.
Я сейчас выслушала специалиста, но не услышала. Вот будет проверка на учителей на алкоголизм, игроманию и наркоманию. Вот
это мы говорим только о психиатрических отклонениях, о психических отклонениях.
А вот это не будет, да? Вот эти три.
Но это все-таки уже не область психиатрии, это скорее все-таки
но
область...
Но это самое главное. Это важнее, чем, допустим, ну, что-то другое.
Вы считаете, что это важнее, чем, например, расстройство сексуального спектра в рамках педофилии?
Ну, педофилия, это о чем речь? Это, конечно. Но вот это обязательно надо.
Угу. Понятно, спасибо, интересно. Так, ладно, давайте перейдем к следующему нашему эксперту, а потом обсудим этот вопрос с нашими слушателями. Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Александр Михайлович, как вы думаете, как вы знаете, с какими психическими расстройствами чаще всего сталкиваются преподаватели? Может быть, в части именно своих каких-то профессиональных особенностей?
Ну, говорить о профессиональных особенностях и говорить о психических расстройствах, это не совсем корректно. Я бы здесь начал с того, что педагог, как и любой другой человек, как говорил Карл Маркс, он человек, ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому болеть он может любыми расстройствами, как физическими, соматическими, так и психическими. А вот что касается профессиональной деятельности, то вот здесь, конечно, вопрос становится более сложным, потому что мы должны учитывать именно специфику работы педсостава в любых, в принципе, в любых учреждениях. И мне кажется, что самые сложные – это, скажем так, подростковые классы, то есть где-то начиная, наверное, с 5 по выпускной, и, наверное, определенные колледжи, где как раз вот эта же возрастная группа присутствует. Теперь непосредственно о том, чем, что может педагогу грозить и чем он может заболеть. Первое главное – это, конечно, усталость. Есть такое понятие, как астения. Педагог истощается, нагрузка у него колоссальная, зачастую, на мой взгляд, немножко не соответствующая вообще в принципе этой профессии, но тем не менее много писанины, много нервов, много взаимодействия, и в какой-то момент педагоги стали вообще немножко вне закона, и родители на них наезжают, потому что они что-то должны, и вышестоящие инстанции от них что-то требуют, и так далее. И, конечно же, есть понятие профессиональных заболеваний, и у педагога есть тоже такое, оно называется синдромом психоэмоционального выгорания. Вот, это профессиональное заболевание, хотя на сегодняшний день оно звучит очень красиво, и мне чуть не каждый второй человек на приеме говорит, я выгораю, выгораю, выгораю. Вот, но это метафора. А на самом деле выгорание как раз связано с тем, что человек долгу своей профессии выполняет очень сложные функции, зачастую судьбоносные, жизнеопределяющие, и при этом получает весьма скромную заработную плату. Это механизм номер один, который приводит к психоэмоциональному выгоранию. А механизм номер два – это особенности формирования коллектива. То есть, если обстановка нездоровая, если в коллективе есть некий накал, если у руководства есть любимчики и нелюбимчики, если распределение обязанностей происходит произвольно, например, с учетом каких-то особенностей, ну, то есть в рамках дискриминации, вот там возрастных, например, или каких-то по предметам и так далее, то это тоже приводит к тому, что человек выгорает. Что значит выгорает? Первое главное, он начинает обесценивать свою деятельность. Второе главное, он становится наименее продуктивным в коллективе. Вот. А дальше за этим следуют психосоматические расстройства, такие как гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, проблемы с суставами, с толстым кишечником и так далее, с эндокринной системой, это и нарушение работы щитовидки, и нарушение инсулинового обмена сахарного. Вот, так что на самом деле все далеко не просто в этой части.
А с этим можно каким-то образом педагогам помочь?
Конечно.
Если это своевременно выявить, то значит выгорание можно остановить, несмотря на то, что маленькая зарплата и руководство не очень хорошее.
Ну, здесь речь идет не столько о том, что это нужно выявить, здесь правильнее говорить о том, что подобные ситуации нужно профилактировать. Вот. А выявляется, ну как, тут ведь выявить мало. Надо же решить вопрос с тем, как с этим быть. Поэтому правильнее всего это вести речь о сбалансированной работе целого коллектива. Это единственная правильная профилактика.
Александр Михайлович, по вашему мнению, как часто нужно проводить вот эти осмотры на психическое здоровье педагогов, чтобы быть уверенным в том, что с нашими детьми работают люди, которые достаточно устойчивы психологически?
Я думаю, что начинать эту диагностику нужно даже не с педагогов, а со студентов педагогических колледжей и педагогических вузов. Вот я считаю, что да, вот прямо вот оттуда, потому что особенности психики человека, который работает с другими людьми, они должны в этом смысле ему позволять это все делать. Поэтому я думаю, что в учебных заведениях это должно происходить не реже одного раза в год в рамках стандартной такой банальной диспансеризации.
А сейчас такого
нет? К сожалению. Вот, что касается педагогов, я думаю, что минимально два раза в году, вот, то есть по полугодиям, наверняка это поможет снизить нагрузку, наверняка это поможет выявить проблематику, и наверняка это поможет нашим педагогам не разрушаться и в конечном итоге быть максимально продуктивными в своей деятельности, потому что они работают с детьми, то есть с нашим будущим.
Насколько сложно проводить такую диагностику? Вот мы только что разговаривали с Яной Лантраповой из Государственной Думы. Она говорила о том, что главное, чтобы все вот эти диагностики не стали, по сути, профанацией. То есть важно, чтобы это был действительно настоящий осмотр, который поможет выявить людей с психологическими проблемами и с психическими заболеваниями. Это много времени займет? Насколько это сложно? Насколько квалифицирован должен быть специалист, который это проводит?
Вот если говорить о клиническом интервью, а именно так это называется, работа со специалистом, то это процесс довольно трудоемкий и, соответственно, потребует финансирования. Я опасаюсь, что сейчас уже скажут, а где взять деньги на это. На самом деле все сделать гораздо проще можно. Можно проводить машинные исследования, машинное тестирование. Вот, а можно даже это делать анонимно, чтобы, так сказать, избежать кривотолков. Делается это элементарно. Садится человек за компьютер, заполняет тест, ну, там, например, 100-150 вопросов обычно в течение получаса это делается, и информация отправляется в соответствующую организацию, или можно получить результат прямо на месте, нажав на кнопочку, получить распечаточку. Вот. Поэтому ничего сверхъестественного, никаких особых специалистов и особых средств к этому привлекать совершенно нет никакой необходимости.
Спасибо огромное. У нас на связи был врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Говорили о том, как проводить диагностику педагогов в школах. Давайте поговорим о том, что вы по этому поводу думаете. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый вечер. Очень хороший специалист. Мне понравился последний, который выступал сейчас. Очень хорошо про выгорание разговариваем. И вообще-то можно по его даже словам понять, что на самом деле, мне кажется, больше надо начинать с руководства школ, чтобы вот эти вот проблемы, которые он обрисовал, сталкиваются с которыми учителя, они, в общем-то, как бы отходили на второй план. Ну, я могу сказать, что я лично сам уже давно прохожу психиатров. У нас как-то так сложилось, что у нас и медкомиссия проходит ежегодно, и мы ходим на собеседование к психиатру, и там с ним, в общем-то, встречаемся.
И это все реальная медкомиссия, то есть это не для галочки, а вот прям все по-настоящему.
Ну, проходим мы по-настоящему, а уж для галочки это сама комиссия или нет, это я не могу сказать. Но у меня самая первая встреча, когда вот пришел к нам в поликлинику психиатр, не психолог, а психиатр, для меня это очень интересная встреча оказалась, и я имел неосторожность ответить на вопрос, выпиваете ли вы или нет.
Вы сказали, да, конечно, выпиваете.
Я вообще-то, как всякий мужчина, сказал, что да, выпиваю. Я и действительно, в принципе, выпиваю. Вот праздник какой-нибудь, день рождения, я выпиваю. А она на меня сразу стала смотреть, как на врага.
Ну да, как на человека с зависимостью. Спасибо, да.
После этого я каждый год знал, как правильно надо отвечать.
Ну, получается, что вы немножечко обманываете медкомиссию-то. Ежели вы выпиваете, а на самом деле говорит, что нет.
Конечно.
Неловкость вышла. Друзья, напоминаю, что у нас идет голосование в нашем телеграм-канале. Там можно все это прочитать. Сейчас у нас 17:30 в Москве. Впереди новости, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в Москве. Программа «Своя правда» продолжается. Меня зовут Евгения Фомина. Это радиостанция «Говорит Москва». И наши координаты сразу же напоминаю. +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. 7373948. Телефон прямого эфира. Напоминаю, что в нашем Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово идет голосование. И я призываю вас к нему присоединяться. Педагогов обязали проходить периодическое психиатрическое освидетельствование как вы к этому относитесь? Три варианта ответа. Это необходимое требование для тех, кто работает с детьми. Я против. Достаточно обследования при трудоустройстве. И я считаю это формальностью. Это требование ничего не изменит. И второе голосование. Вы или ваши дети сталкивались с неадекватным поведением учителей? Два варианта ответа. Да или нет. И напоминаю, что теперь запретят работать в образовательных учреждениях людям с невротическими, связанными со стрессом и соматоморфными расстройствами, а также фобиями, обсессивно-компульсивным расстройством, не примут в школу человека с расстройством личности или поведения. Так, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот такая история там из моей жизни, она довольно-таки интересная. У меня... Первый раз вообще девушка от меня забеременела, когда мне было около 20 лет. И приняли решение сделать аборт, потому что учились в институте, все понятно. Сейчас у меня недавно родился ребенок, вот в марте в этом году у меня дочка родилась. И вот маленькое наблюдение, да, там на расходы. Слава богу, да, что у меня в этом плане нет никаких проблем. Но вот даже детская смесь, нормальная сейчас, стоит 800 грамм, где-то 3500 рублей. То есть денег уходит очень много на одежду, на анализы, там, на все эти истории. Я считаю, да, ну, то есть я даже сам думал, это, а что бы я делал, если бы я зарабатывал там 1100-150, например, в месяц, да, там мне надо и продукты покупать, и то, и третий, и десятый, и еще ребенок.
Вы к тому, что преподавателям слишком мало платят. Я
считаю, что деньгами впрягаться нормальными, чтобы это все работало. Просто хорошими, нормальными деньгами. Вот в эту историю надо впрягаться. Тогда это будет работать. Тогда люди не будут 20 лет, в 22 думать там, делать не аборт или не делать не аборт. Это все стоит больших денег. Очень
понятно,
больших.
Спасибо. Давайте перейдем к нашему эксперту. Людмила Дудова, руководитель Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей литературы и русского языка, у нас на связи. Людмила Васильевна, здравствуйте. Алло. Людмила Васильевна? Нет, пропала. Сейчас мы попробуем перезвонить, еще раз с ней связаться. Пока что слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот каждый закон, который несет с собой Госдума, да, вот это ваш закон, ну, не ваш, наверное, в смысле, он весь наш, как бы, законопроект или что там они еще не утвердили, он бессмысленный вот конкретно, он бездарный, как сказать, ну, абсолютно безэффективный. Вот они берут, есть в России 150 специальностей, да, они берут, вырывают оттуда одну, преподаватель. Давайте бы к ним какие-то повышенные требования психической вот этой вот активности создадим. А чем отличается какой-нибудь следователь, пожарный, я не знаю, там, директор?
Ну, давайте так, насколько часто вы встречаетесь с пожарным, насколько часто с пожарным встречаются ваши дети?
Очень часто я встречаюсь и с врачами, и с полицейскими, и с МЧСовцами, и с директорами магазинов.
Как у вас интересная жизнь, надо же. Вот я последний раз пожарного даже не припомню, когда видела. Ладно, еще раз попытаемся связаться с Людмилой Дудовой, руководителем Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей литературы и русского языка. Людмила Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете вот эту новую инициативу о том, что педагоги теперь должны проходить медицинское освидетельствование? Поддерживаете или нет?
Ну, вы знаете, дело в том, что оно не очень новое, потому что вот я как практикующий, реально работающий преподаватель, при устройстве на работу обязательно предъявляю такую справку, это уже несколько лет, эта практика существует, по крайней мере, в высшей школе у нас точно просят такие справки из соответствующего медицинского учреждения. И вы знаете, я к этому отношусь скорее положительно, потому что мы с вами видим в последнее время, что достаточно много есть нареканий на несдержанность, на какие-то неадекватные поступки преподавателей. И, к сожалению, это может быть вызвано и тем, что, собственно говоря, может быть, в системе образования могут быть такие люди. И это неудивительно, потому что на самом деле это очень тяжелая работа, очень тяжелая нагрузка именно на психику, и поэтому на самом деле, наверное, среди всех справок медицинских, которых мы предоставляем, наверное, это тоже ничего такого предосудительного в этом нет. Другое дело, что хотелось бы, чтобы у нас не приобретались эти диагнозы в образовательных организациях, а для этого нужно создавать соответствующие службы психологические для того, чтобы предупреждать вот это профессиональное и в том числе и психологическое выгорание педагогов, потому что дело диагноз неврастения, повышенное давление, да, вроде это, так сказать, не относится к заболеваниям, связанным с нарушением, так сказать, психики, но, тем не менее, это следствие очень тяжелых нагрузок. И поэтому в школах, конечно же, необходимо иметь такие кабинеты. Во многих школах они есть. Во многих школах они есть, и директорам школ большое спасибо и низкий поклон за то, что они заботятся о своих учителях и снимают с них вот это тяжелое напряжение, которое имеется в нынешней работе. Тем более, вы знаете, что по законодательству сегодня педагоги в классах имеют детей, в том числе и с диагнозами, связанными с нарушением психики, ну, например, аутисты, да, они обучаются вместе со всеми детьми. Кроме того, многие приходящие сегодня работать в систему школьного образования не имеют педагогического образования, к сожалению. Хотя они могут быть хорошими учителями, но они ничего не знают вот об этих психологических особенностях. Ну и, конечно, неплохо бы, если бы, собственно говоря, к этим центрам разгрузки еще бы и добавить профессионального психолога, который смог бы снимать вот этот психоэмоциональный стресс на учителей. Другое дело, являются ли эти справки, требуют ли эти справки оплаты за их получение в неврологических этих диспансерах. Это тоже немаловажно, потому что если это достаточно внушительная сумма, вот тут я провела быстрый экспресс-опрос, оказывается, что это может сумма доходить до 2500. Ну, собственно говоря, для рядового учителя это немало. Но справка такая получается... Один раз при устройстве на работу.
Хорошо, да. Да. Ну нет, если мы говорим о том, что это периодическая диагностика, то значит это будет уже не один раз, а вот как ваши коллеги предлагали, например, и раз в полгода, и раз в год хотя бы.
Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, вот тут у меня, конечно, возникает вопрос. Если никаких, так сказать, нарушений незаметно в поведении, а это все-таки проявляется в поведении, то нужно ли всех пропускать через вот психиатра? Вот и тут я... очень сомневаюсь. Другое дело, если возникли какие-то проблемы, то да. Но обычно вот мы предъявляем это при устройстве на работу, и вот эта практика уже существовала. Но если хотят сделать это ежегодным, ну, тут я думаю, что в этом нет необходимости. Лучше создать комнаты для психологической разгрузки и психолога иметь в образовательной организации. Тогда точно диагноз у нас таких, наверное, будет меньше.
А как педагог. Часто вы лично встречались с неадекватным поведением педагогов? Мы сейчас просто проводим голосование для наших слушателей, да, по этому поводу.
Вы знаете, вот я в своей практике, она у меня, слава богу, уже не один десяток лет, с таким проявлением не встречалась ни разу.
Ни разу.
Да, я работала и в школе, и начинала как учитель школы. У меня были дети с нарушением психики, но их, слава богу, было немного, всего 2 человека. Вот, но как-то мы с ними разобрались и все это сделали. Но среди своих коллег, не работая в школе, не работая в среднем, в колледже, ну, тогда это были училища, и вот в высшей школе работаю больше 30 лет, мне, к счастью, не приходилось сталкиваться вот с такими непростыми диагнозами у моих коллег.
Смотрите, вот, например, наш слушатель с ником Disconnect пишет, что от детей-то, особенно подросткового возраста, не следует ли требовать такие справки? Потому что среди них, по его мнению, неадекватов гораздо больше, чем среди
преподавателей. Вот это, вы знаете, это отдельное, конечно, отдельный большой, по-моему, разговор. Я думаю, что от детей такие справки нужно иметь. Но дело в том, что даже если мы будем требовать такие справки, то педагог не знает диагнозов. По закону мы педагогу и вообще вот в организации образовательной диагнозы неизвестны. Вы знаете, что по современному законодательству, собственно говоря, диагнозы закрыты, и об этом знают только родители. Иногда просто даже вот с этим я сталкивалась, когда родители скрывают диагнозы, в том числе и вот связанные с такими нарушениями. Хотя вот даже в моем таком ближайшем окружении есть ребята, которые стоят на учетах, они учатся в обыкновенном общеобразовательной школе. Не знаю, знает ли, что такой диагноз есть у этих учеников, их педагоги. Почти уверена, что нет. Но, слава богу, это не буйные, это спокойные, но, тем не менее, с ними надо по-особому работать, с этими ребятами. И знания должны быть у педагогов. Вот то, что проверяют детей, ну, наверное, Но здесь только согласие родителей. Согласятся ли родители на это? Нет. Но, конечно, о таких детях надо обязательно предупреждать педагогов, потому что педагоги могут не знать, как работать с такими детьми. Это да. К сожалению, в программе подготовки педагогов ничего подобного нет. Так сказать, никаких курсов, связанных с тем, чтобы педагоги об этом знали. Ну, там какие-то отдельные лекции, не более. А обострение вот таких заболеваний, как известно, собственно говоря, могут быть при переходе из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу. Это стрессовая ситуация. Из начальной школы в основную школу, но уже я не говорю о периоде подростковом, когда идет гормональная такая активизация. И даже дремлющий диагноз может, собственно говоря, вызвать соответствующие такие потрясения. Опять же, вот в своей профессиональной деятельности я с такими случаями сталкивалась. И в высшей школе, и в системе вот общего образования.
Спасибо. Спасибо, пожалуйста, Людмила Дудова, руководитель Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей литературы и русского языка, была с нами на связи. Сейчас хочу обратиться к вашему мнению и к вашему опыту. Сталкивались ли вы с неадекватными педагогами? Что вы подразумеваете под неадекватностью этих педагогов? И как относитесь к новой инициативе? 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер всем. Спасибо за предоставленный эфир. Работаю давно в школе. Ну, во-первых, я, конечно, вот предыдущая женщина, я во многом с ней согласен, то, что она говорила. Единственное, только я прошу прощения, вы понимаете, напряжение не может быть тяжелым. И нагрузки тоже не могут быть тяжелыми. Но это вопрос, скорее всего, такой. Что касается непосредственно вот вопроса, связанного с неадекватностью учителей, я видел такие ситуации. Вот. И на самом деле учитель может попадать в состояние неадекватности именно, правильно то, что вы раньше говорили, из-за того, что в школе такие условия. Когда учитель уже не видит никаких способов, чтобы решить как-то педагогическую проблему. И он попадает в такое состояние. Это такое, да.
Ну, подождите, знаете что? В тяжелых условиях работает огромное число людей в самых разных отраслях, в самых разных областях. Ну, да. Будем же честны, правда? Вот только что вспоминали нам и сотрудников МЧС, которых тяжелейшие условия, и сотрудников полиции, которым тоже с кем только не приходится сталкиваться в ходе своей профессиональной деятельности. И люди, которые занимаются даже там в том числе и журналистикой, работают, например, с трагедиями. Это тоже, на самом деле, не очень просто. Врачи те же самые. Вот. А почему-то мы сейчас упираемся именно в педагогов. Как будто бы ничего сложнее здесь нет. Ну, я вам несколько оппонирую сейчас. Парируйте.
Да, я вас понимаю. Я думаю, что все перечисленные профессии, там тоже наверняка случаются какие-то такие эмоциональные срывы. Я просто в этом уверен, но у меня нет данных. Вот. А что касается, почему упор вот таким образом сейчас фокусировка на учителей, я думаю, здесь какая-то такая особенная коннотация, и у нас просто нет времени решать этот вопрос. Я просто хотел бы, может быть, в заключение разговора, если позволите, выразить свое отношение к обязательному вот именно психиатрическому обследованию учителя. И здесь я согласен с предыдущим вот выступающей женщиной, что, ну, во-первых, мы при поступлении на работу получаем справку из психоневрологического диспансера о том, что мы не состоим на учете.
Ну, хорошо. А сколько людей, которые имеют определенные психологические проблемы, но при этом не состоят на учете? Я думаю, у нас полредакции.
Вы знаете, психологические проблемы и психиатрия – это разные как бы вещи. Я в этом просто уверен. Психиатрия или клиника психиатрическая – это одно, а психологическое состояние – это абсолютно другое. Mm-hmm. Вот, поэтому как-то здесь эти вещи надо разводить. Если мы видим, что специалист, профессионал, как бы у него, как бы мы видим какое-то подозрение на именно психиатрическую вот такую клинику, то да, конечно.
Понятно.
А если... Вот, и в этом я уверен абсолютно. А дело в том, что, ну, немножко зная о том, как могут работать врачи-психиатры, которые загоняют психушку неугодных как бы людей, Я здесь просто предполагаю с определенной степенью вероятности, что, что здесь может быть такой же механизм сработать, например. И здесь только вот еще один оратор говорил, что вот машинная система, которая объективизирует полученные данные, да, наверное.
Вот. Понятно. И чтобы то... не было человеческого фактора. Я вас поняла, да. Спасибо. Давайте пойдем дальше. Читаю ваше сообщение, которых достаточно много. Вот Макс как раз пишет о том, что ни разу в жизни не видел адекватного педагога, неадекватного педагога. К чему все эти требования? Все это любят усложнять. То есть все педагоги, которые Максу попадались на его пути, они все были суперадекватными. Напоминаю, что у нас голосование идет в нашем телеграм-канале. Вы можете посмотреть, проголосовать и глянуть, все ли согласны с позицией Макса в этом смысле. 7373948, телефон. Фон прямого эфира. Что у нас с адекватностью педагогов? Здравствуйте.
Здравствуйте, да, Дмитрий, Москва. Вы знаете, к сожалению, вот я вот это сейчас все слушаю, мы продолжаем учителей загонять в какое-то педагогическое подполье, если так можно выразиться. Дело все в том, что на сегодняшний день, вот у меня уже не первый ребенок в школе, да, особенно как бы наблюдая, но, слава богу, я в этих чатах не состою, это в основном женщины там находятся, но видя по собраниям и по всему тому, что происходит в сторону учителей, они не могут не то что проводить какой-то свой учительский процесс, они как бы вообще какие-то бесправные. У нас каждый может их ткнуть, написать любую бумагу из-за того, что просто что-то показалось, не дай бог, и в сторону его ребенка что-то не так там посмотрели. Вот я и вспоминаю там старые времена, да, там советские, ранних 90-х, я вот учился, у нас учителя, они могли заехать тебе как бы под затыльничек дать и прикрикнуть, и иногда просто там во все горло там...
То есть под затыльничек вашему ребенку в школе от учителя — это классно, это хорошо бы вернуть.
Нет, но речь же не идет о том, что вот он просто идет и от нечего...
Не-не-не, это потому что там... ребеночек охамел, да, и все равно надо дать ему подзатыльничек.
Ну, потому что как бы дети, да, я видел...
Все, спасибо. Спасибо, мне нравится эта позиция, действительно. Что может быть лучше физического воздействия на детей, тем более на чужих? Прикольно. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел. Знаете, я вот в продолжении предыдущего выступающего,
да,
хотел сказать, что, может быть, для учителей надо больше делать чего-то. Вот мы их требуем, вот эти справки, вот эти все потери времени, на все на это, в общем, какое-то унижение даже с одной стороны. Может быть, больше их как-то, ну, оберегать от такого выгорания профессионального, какие-то, ну, новые...
Почему унижение? Простите, делать. Когда вы идете получать водительские права, водительское удостоверение или переполучать, вы же идете, проходите?
Мастер-классы по современному обучению. То есть вот это на базе школы, чтобы они не теряли времени, а как бы профессионально подпитывались этим. Спасибо.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай зовут. Ну вот у меня дочь учится в школе, эпизодически как бы там что-то происходит, я об этом узнаю, там то кто-то с кем-то подрался, то кто-то вышел в окно, и выводов нет никаких. Ни с каких, никакого спроса, ни с каких психологов, хотя, ну там просто очевидны были проблемы, или лично этого человека видел. То есть человек, который в школе работает психологом, он вообще не работает. Он там числится, чей-то родственник сидит в кабинете один раз там. То есть, а если начать разбирать, вот тут ну, эту проблему затронули, на самом деле, если любого абсолютно человека, который даже думает, что здоров, отвезти к психиатру, вот, прям задача его очень хорошо обследовать, то адекватных, я боюсь, у нас процентов, ну, может, 10 наберется.
Ну, хорошо, но нас разве не пугает то, что эти неадекватные работают с детьми, с нашими детьми?
Так они не только там работают, они везде работают, понимаете, чем делать.
Ну хорошо, но они проводят с нашими детьми, не знаю, в частности, там, с моим ребенком, учитель проводит ну, ежедневно, вот завтра, наверное, завтра. Часов 6-7. Это побольше, да, чем да, я.
Да, завтра вот эти учителя будут сдавать экзамен на адекватность, завтра у нас выборы. Вот, все учителя знают, что... Ну, они лучше знают, как надо, понимаете, о чем я. Вот, я не знаю, что вам сказать. По-моему, это не лечится, ну, эта проблема не разрешена. Просто если взять всех неадекватных, вот у нас в стране уволить со всех должностей, где нельзя находиться неадекватным, то просто не будет ничего совсем.
Понятно. Поэтому пускай продолжают быть неадекватными. Пусть лучше какие-нибудь, чем никаких.
Нет, нужно реагировать, понимаете. Я не понимаю, почему вот если... Ну, я уверен, что это распространенное явление. Вот с теми же детьми, которые кончают жизнь самоубийством. Мне покажите хотя бы один процесс, где все разобрали. Вот показали по телевизору вот психолога, который работал в этой школе. Пусть он объяснит, как так получилось, что он не обратил внимания. Понимаете, когда люди дерутся, там драка какая-то произошла, какие-то, которые думают, что они сильные, побили тех, кого они думают, что они слабые. Ну вот, психологи эти потом сидят и объясняют, ну вот, потерпи, ну вот, как-то жизнь обойдется. Вот это психология, понимаете, в школе. Там другой нету, там не будут работать с агрессорами.
Но это вы говорите о детях, а мы все-таки говорим с вами сейчас о педагогах.
Так это то же самое, там никто не будет, понимаете, вот они говорят, там, к психологу сходить, а они сидят, там, чайку попьют, пообсуждают, какие дебилы эти ученики, и все, понимаете, и все недолго.
Ну, тоже, с другой стороны, какая-то разгрузка психологическая.
А, ну вот нет, тогда надо сделать комнату психологической разгрузки, поставить там манекены детей и ногами их пинать, там тоже неплохо будет.
Кстати, в этом что-то есть. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, да, конечно, там какие-то справки нужно, чтобы педагоги периодически приносили администрации школы о том, что они адекватны, они работают с детишками и так далее. Но почему-то никто не обсуждает другого. А почему у нас падает статус педагога в обществе? Мало, невысокая зарплата и практически полное бесправие. Вот я знаю нескольких выпускников Московского педагогического института, которые, поработав 2-3 года, ушли работать в коммерческие структуры. На вопрос, что такое? Ну, во-первых, платят мало, а потом, ты знаешь, там такой ужас. Вот такое вот объяснение. Поэтому дефицит педагогов будет нарастать. И правительству нужно очень хорошо заботиться, во-первых, повышением зарплаты. Во-вторых, законодателям позаботиться о том, чтобы оградить не только детей педагогов, но и педагогов от родителей детей. Вот. И еще один момент. Я прекрасно помню, что вот наши педагоги, которые, например, учили меня в школе, они имели вот такую вещь. Профсоюзные путевки бесплатные. Профсоюзные путевки, санаторные...
Ну вы все сейчас сводите к деньгам, как будто бы выгорание, это только из-за маленькой зарплаты, а из-за того, что дети просто бесячие, это не выгорание.
Вы знаете, за маленькая зарплата не дает возможности восстанавливать психическое здоровье, если оно нарушается во время профессиональной деятельности. Это очень серьезно.
Хорошо, понятно, вас поняли, принято. 7373948, телефон прямого эфира. Резюмирующий звонок,
алло,
пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Работаю педагогом, 18 лет.
О, отлично.
И вот согласен с предыдущими двумя ораторами, слушателями. Во-первых, действительно, у нас есть условные психологи для детей, а вот почему в школах не сделать психологов для там педагогов и учителей? Чтобы вовремя понять, что вот есть перегрузка, надо взаимодействовать, помочь, может быть, советом, может быть, там, не знаю, отпуск дать директорам поговорить, сказать, что вот человек трудно, понять проблему. Это первое. Второй момент. По поводу обязательного прохождения, скажем так, вот этой диспансеризации или там психологического освидетельствования, это все равно превратится в формальность. То есть я вам могу сказать, я также, вот вы правильно привели пример насчет водителей. Я вот водитель, да, вот у меня есть стаж. И, ну, мы все знаем, как определенные документы делаются. Вот, то есть это будет формальность. А самый главный момент, вы тоже задавали вопрос, видел ли я когда-нибудь неадекватных педагогов? Да, к сожалению, видел. И вот в своей профессиональной деятельности, назовем их так, коллег, и в детстве видел. И отчасти это именно те, вот, которым бы за непрофессионализм хорошо бы отстранить от работы.
Да, но... понятно, спасибо. Как... Простите, я вынуждена вас прервать, потому что заканчивается наше время. Подвожу итоги голосования. Как вы относитесь к периодическому психиатрическому освидетельствованию для педагогов? 70% наших слушателей считают, что это необходимое требование для тех, кто работает с детьми. 6% против и считают, что достаточно обследования при трудоустройстве. 24% уверены, что это формальность, которая ничего не изменит. И еще одно голосование. Вы или ваши дети сталкивались с неадекватным поведением учителей? 64% ответили «да» и только 36% «нет». 18 часов. Впереди программа «Отбой» с Александром Аслафовым. Меня зовут Евгения Фомина. Прощаюсь с вами.